Глава 15. Пробуждение.
После тайного возвращения в города под контролем армии Ада наши дела неплохо продвинулись. Численность нашей армии выросла еще на 120 тысяч солдат. Чтобы не обострять ситуацию, вызывая чрезмерное беспокойство у администрации городов, я приказал чертям использовать алтари не на полную мощность. Там, где можно было клепать по 3000 новых слуг магии крови за ночь, мы ограничивались 1000. Но поскольку жрецов и алтарей было все больше, темпы прироста армии сохранились прежними. Со всех сторон параллельного мира обращенные воины стекались в наши скрытые в толще камня убежища, где они и будут находиться до того времени, когда мы решимся на открытые военные действия. А сегодня вечером мы с Арпуретом предпринимаем набег на мастерскую по ремонту колесниц дьяволов. Расположена она в крохотном сельпо, именуемом Рольд, посредине огромного леса. Никаких населенных пунктов нет ближе пары сотен километров, что и должно служить по замыслу дьяволов главной гарантией безопасности. И служило бы, не будь у меня слуг из самой армии Ада, знающих об этом месте. Первоначально мы обдумывали идею сжечь мастерскую дотла, а работников увести с собой и обратить на алтаре. Но постепенно мы дозрели до изменений в первоначальном плане. Сжечь мастерскую означает вызвать действия у менеджеров среднего звена по строительству новой. Переброски мастеров, инструментов и техники из Ада. Мы понятия не имеем, сколько конкретно эти действия займут у них времени, и рисковать неохота. Было бы обидно, если бы после нашей диверсии армия Ада оказалась способна быстро восстановить эти мощности. Откладывать операцию против мастерской не хотелось, поскольку потом будет риск упустить этот вопрос из виду, из-за необходимости уделять все внимание более масштабным вопросам. Назреет необходимость генерального сражения, и все остальное тут же отойдет на второй план. Поэтому мы решили изменить план. Полтора дня черти из соседнего города, расположенного в 200 километров от деревни с мастерской, везли сюда переносной алтарь на телеге. Конечно, быстрее было бы создать алтарь на месте, использовав в качестве жертв жителей деревни. Но она была такой крохотной, что исчезновение сразу 5 жителей могло вызвать нежелательные вопросы при любой проверке местности. Да и в принципе проблемой такая переброска алтаря не была. Приказ черти получили заблаговременно, и времени им хватило. Итак, мастерскую мы решили оставить, но нормальную деятельность по ремонту она вести была не должна. Был большой соблазн сразу обратить всех работников на доставленном алтаре, но это тоже могло вызвать провал при любой внешней инспекции. Пройти широко используемый сейчас в армии Ада тест на порез работники будут уже не в состоянии. Поэтому пока что решено было использовать такой мощный рычаг, как врожденное раболепие нечисти перед дьяволами. Из портала мы с Арпуретом вышли вдвоем на лесной поляне, но дальше он, используя свою колесницу, отправился со свитой с полусотни чертей. Его прибытие должно выглядеть солидно, производя неизгладимое впечатление на жителей деревушки и работников мастерской. А я следовал в стороне в паре сотен метров. Под стелсом, и учитывая мой сет артефактов на скрытность, меня тут никто точно не сможет увидеть. На прибытие дьявола со свитой местные отреагировали как должно. Вывалили все из дверей своих домов и мастерской и бухнулись ниц мордой в грязную землю. В основном тут были черти, как самые рукастые представители нечисти, но главным в мастерской был старый седой демон. Арпурет приблизился еще на сотню метров и рявкнул командным голосом, не выходя из колесницы.
«Слушайте меня и внимайте. Так вы уже должны знать, в армии ада завелись предатели, позорящие наш дух единства перед лицом врагов. Поэтому вот мой вам приказ. С этого момента любые распоряжения из центра недействительны, если их не одобрит мой представитель, которого я оставлю в этой убогой деревне. Рестудет. А также вы должны выполнять любые его указания, как мои собственные. Кто слушается, предам мучительной казни длиной в трое суток. Спорю живот, вытяну кишки, оберну вокруг ваших ног и прикажу хилить, чтобы вы не сдохли раньше времени.
После чего тут же отбыл, оставив нашего жреца Рестудета с двумя десятками чертей, которые уже припрятали алтарь по соседству в лесу. Расчет был на раболепие любого в армии ада перед дьяволами. Все знали, что они элита, и все дико боялись их необузданного нрава, и желающих им перечить не находилось. Выданная Арпуретом смесь высокомерия и угроз была примерно тем, что могли нижестоящие касты услышать от недовольного чем-то дьявола. С этого момента они будут слушаться Рестудета, как провинившиеся дети родного свирепого папоньку. Скажет он саботировать ремонт присланных колесниц, будут саботировать. А если вдруг все же у них возникнут какие сомнения, так алтарь припрятан недалеко. И после того, как его задействуют, все равно все будет как нужно нам. Но чтобы не рисковать досрочным провалом, алтарь Рестудету приказано пускать в ход только в крайнем случае. Пещеры около транше мы вернулись в хорошем расположении духа. Никаких сомнений в том, что план с мастерской сработает, у нас не было. Рестудет разместит караульных вокруг деревни и при любой инспекции тут же убежит со всей свитой в лес, чтобы не подвергаться проверке на наличие крови. А потом вернется, выяснит новости и отдаст нужные приказы. Да уж, наличие собственного обращенного дьявола рулит. Особенно в таких случаях, когда при появлении колесницы с дьяволом еще на большом расстоянии, все уже валятся мордой в грязь и не в состоянии рассмотреть потом вблизи, что цвет кожи у него ненормальный. Выйдя из портала, я сосредоточился на обдумывании деталей следующей запланированной операции. Опрашивая обращенных чертей, мы создали карту расположения, если не всех, то уж точно большинства лагерей с заключенными на территории параллельного мира. Так и возникла идея захватить их все одновременно, тут же пропустив узников через алтарь. По предварительным прикидкам, за ночь мы увеличим нашу армию за счет этого дополнительно на 70 тысяч солдат. Естественно, с учетом того, что притащим на алтарь и часть охраны, в том числе и демонов. Таиться от армии ада на улицах городов им больше нет необходимости. Придержим их в пещерах до начала эпохальных сражений. Ребята мощные, пригодятся. Войдя внутрь, я обратил внимание, что все как-то слишком уж суетятся и избегают моего взгляда. Неужто какой облом случился, и мне боятся доложить? Только я собрался начать расспрашивать, что они от меня пытаются утаить, как вдруг Арпурет сказал командным басом.
«Среди нас есть тот, кто по праву заслуживает большего могущества. Именно он пролил на нас свет истинной магии крови. Лучшее, что мы можем сделать для него, помочь обрести больше власти, чем у него сейчас есть. Тащите жреца Троя на алтарь. Увеличим нашу мощь, увеличим мощь магии крови, поможем нашему господину выйти на новый уровень могущества».
Я как-то отвлекся и не сразу сообразил, что происходит. А когда прочухался, четверо чертей уже радостно тащили меня за руки и ноги, горя желанием помочь любимому Трою, придав обращением на алтаре больше сил. А в глубине меня разгорался протест. Я чувствовал, что нельзя мне на алтарь, вот нельзя и все тут. Лучше смерть, чем это. И глубоко вздохнув, я скостовал над собой валун. Мигнуло оповещение. Выберите точку воскрешения. Варианты. Текущая локация. Круг возрождения в соседней деревне. Деревня Рольд. Но занимало меня вовсе не оно. Сознание очистилось, словно пелена спала с глаз. Что я творил последние недели? И зачем я это творил? Почему мне нравилось быть жрецом магии крови? И почему я так фанатично стремился сделать ее лидирующей, если прекрасно знаю, к чему это может привести? Что это за помешательство? Виртуальная шизофрения? Мне придется найти много ответов на много вопросов. Но для начала неплохо бы воскреснуть, чтобы вернуться в Бантосу, к моей любимой Адельхейт и моим друзьям, Ликвалу, Меладору, Фандору, Рагнейт. В отношении друзей я не сомневался, они простят и примут меня. Но вот в отношении любимой с ее латиноамериканским характером, гордостью и мстительностью... Ой, что-то будет... Так, оба предложения по площадкам по воскрешению меня не радуют. И там полно либо нечисти, либо солдат из моей бывшей армии магии крови. Воскресну я без сумки, а значит, без портальных свитков. И как мне добраться быстро в Бантосу? Неудобно все же, что не предлагают больше, чем два варианта при воскрешении. Хотя... Что-то я слишком уж мудрю. Как-то очень быстро стал прежним троем, врагом нежити и кровавых колдунов. И совсем забыл, что для всех, кто не был только что в пещерах около Треншо, я по-прежнему жив и глава иерархии кровавых колдунов. Ясно, что в Треншо мне появляться совсем не с руки. Меня тут же снова с ликованием потащат на алтарь. Но вот в Рольд я вполне могу заявиться. Мало ли, что верховный жрец Трой вспомнил. Мало ли, что ему понадобилось. Мне всего-то нужно забрать у них портальный свиток, чтобы добраться до Бантосы, да поручить купить мне одежду в деревенской лавке. И портальные свитки и золото у них с собой были. Мне ли не знать, если я сам планировал эту операцию? Итак. Выбираю точкой воскрешения Рольд. Едва оказавшись на круге воскрешения, тут же подхватываю все свои вещички и телепортами прыгаю в лес. Нечего местным наблюдать появление гномов в деревне. Они-то не в моей бывшей команде. Просто играют теперь по моим правилам. Оказавшись на полянке в 300 метрах от деревни, я перевел дух. И первым делом обратил внимание на Тхакуна, присевшего на камень поблизости, склонив голову и выглядящего совсем несчастным. «Тхакун, дружище!» — радостно сказал я. «Что ты так не весел? Я вернулся, мать твою!» Призрак неверяще поднял голову. Тут я и вспомнил, как еще недавно велел ему заткнуться и не отсвечивать под угрозой страшной кары. Аж сердце сжалось от того, как я был груб в обличии кровавого колдуна. Попал же я с этой магией крови в переплет.
— Это действительно вы, господин? Вы больше не кровавый колдун?
— робко спросил он. — Очень даже я, дружище! — радостно ответил я. — Понять только не могу, как я вдруг стал кровавым колдуном. Я вот этого вообще не планировал.
— Это одержимость, господин!
Хакун расцвел и чуть ли не прыгал вокруг меня радостно, как щенок.
— Страшная одержимость! В вас вселился дух, какая-то могущественная сущность. Редко такое бывает, но вам не повезло.
— Но как же это возможно? Я же был в данже и получил достижение «Железная воля». Я думал, что это гарантия от любых внешних воздействий на меня и мою волю. Отликвало вот и вправду помогло. Спросил я в растерянности призрака. Одержимость? Я и понятия не имел, что такое в этой игре может произойти.
«Железная воля помогает, когда вы контролируете свое тело и свое сознание, и кто-то пытается оказать на вас воздействие»,
— начал объяснять Тхакун, смотря на меня с таким умилением, что мне даже стало неудобно. Я ни разу не видел старого эльфа таким.
«Но одержимость — это как удар молнии. Один удар сердца, и вы уже не вы. Радикально меняется система ценностей, и все ваши умения, навыки и достижения пускаются в ход уже с совсем другими целями. Вот как было в вашем случае, когда вы стали оказывать всяческое содействие распространению этой мерзкой магии крови».
«Так что, получается, и теперь в любой момент я снова могу стать той же мерзостью, которой недавно был?» — спросил я ошарашенно. Хакун в ответ на мой вопрос красноречиво промолчал, только горестно вздохнув. «Вот же зараза!» — с чувством сказал я. «Так, мне надо срочно в Бантосу. Буду собирать всю возможную информацию, что же это за напасть и как снова под нее не попасть. О, каламбур случайно вышел».
«Ох, господин, я вижу, вы снова стали прежним!»
— снова расчувствовался Тхакун.
«Отставить слезы радости», — сказал я и стал вспоминать, что у нас там с системой охраны, предписанной для Рестудета в Рольте. Велел я ему расставить охранников через каждые 200 метров в 150 шагах от деревни. «Отлично, значит, иду потихоньку туда, и один из обращенных чертей меня обязательно заметит». Так оно и вышло. Черти исправно бдили, и через полминуты один из них уже застыл по стойке смирно рядом со мной.
«Что угодно господину?»
И видно было, что мой странный вид, учитывая, что я был в доспехах на голое тело, его удивляет. Но спросить меня об этом ему и в голову не придет. Раз верховный жрец появился в таком странном виде, ему виднее. «Скажи Растудету взять сумку с портальными свитками и золотом и бегом ко мне!» — приказал я надменно. 10 секунд, и рядом со мной уже стоит встрепанный Растудет. И снова никаких вопросов. Но тут уже я счел нужным дать ему хоть какое-то удобоваримое объяснение.
«На меня напали враги. Утрачена сумка со всем содержимым и одежда. Давай свою сумку. Себе пока оставь только золото достаточно, чтобы купить мне одежду в лавке. Размер мой ты видишь. Действуй. Я буду ждать здесь».
Через несколько секунд, вытряхнув из сумки пару монет и протянув ее мне, исполнительный жрец уже исчез. Я быстро осмотрел сумку. 5 портальных свитков, 6 сотен золотых монет, набор эликсиров, которого хватит мне минут на 10 напряженного боя. Пока достаточно. Через 2 минуты Рестудет уже вернулся с одеждой. Я тут же накинул все на себя и отправил его обратно в деревню. А сам телепортировался на знакомую лужайку. Нечего открывать портал в Бантосу рядом с любопытными глазами слуг магии крови. Вроде бы они ничего не заподозрили, но предосторожности лишними не бывают. Только я потянулся к портальному свитку, чтобы отправиться в Бантосу, как замер, припомнив кое-что важное. Уже через несколько часов слуги магии крови начнут операцию по массовому обращению пленников в лагерях заключенных армии ада. Значит, эта проблема приоритетнее, чем возвращение в Бантосу и встреча с любимыми друзьями. Мой маленький отряд не в состоянии предотвратить такой набег, поскольку атака будет направлена сразу против 3 десятка лагерей. Лихорадочно обдумывая, кто мне может помочь остановить армию кровавых колдунов за такое короткое время, я застонал,
вспомнив только одно имя — Манивальд. Блин, Манивальд, ребят которого я, будучи кровавым колдуном, опускал не по-детски. Я наверняка не просто в их килл-листе, а с полной уверенностью можно рассчитывать, что я его возглавляю и с большим отрывом от всех остальных. Но деваться некуда. Открываю почту, вижу радостно, что ник Манивальда светится зеленым. Он в игре. Тут же ему пишу. «Манивальд, привет. Я был одержим каким-то духом магии крови. Недавно погиб, это помогло избавиться от одержимости. Нужно встретиться. Есть очень важный стратегический вопрос о грядущих действиях армии кровавых колдунов. Трой». Замер в ожидании ответа. Прошла минута. Я уже начал волноваться, что мое письмо не замечено. Мало ли у клан-лидера какое совещание, он почту не проверяет. Стал припоминать имена его замов. Буду писать им, чтобы они его дернули. Но тут как раз звякнуло входящее письмо.
«Трой, черт тебя дери! Ты хоть понимаешь, какая ты заноза в заднице? Ты сейчас популярен в клане не более, чем Усама бен Ладен после теракта во Всемирном центре в Америке. То есть все тебя хотят убить, и желательно долгой мучительной смертью».
Вот и весь ответ. Как-то совсем неконструктивно для всегда выдержанного клан-лидера. Что это с ним? Пишу снова. «Манивальд, я не собираюсь участвовать в конкурсе красоты, так что популярность мне не нужна. Сегодня ночью армия кровавых колдунов атакует 30 лагерей с заключенными. И если ничего не сделать за ночь за счет их и охраны, прирастет на 70 000 бойцов, которых мало просто убить, надо еще разрубить и сжечь, чтобы от них избавиться. Час назад общая численность армии кровавых колдунов уже достигла 270 000. Новое усиление сделает ее имбой. Мысль, понимаешь? Встречаться по поводу подробностей будем?» Через полминуты получил ответ.
«Через 5 минут в Даблвире около леса у крепостной стены. Но если это очередная подстава, займусь тобой лично».
Я фыркнул. «Лично он мной займется, видите ли. Уже весь дрожу от ужаса».